SBS Radio.
Андрей, вы приехали на конференцию в Австралию. Вольный перевод, посвященный столетию перемен после революции 17-го года.
Да.
И выступаете с докладом «Взгляд на большевистскую революцию и советский модернизм. Современные дебаты в России». Какова отличительная особенность современной дискуссии о событиях столетней давности?
Основная идея моего доклада заключалась в том, что, во-первых, сама революция, безусловно, до сих пор имеет определенный смысл и привлекательность для современного мира. Ну, я, например, упомяну о таких фигурах, как Александра Калантай, известная революционная деятельница, одна из основательниц европейского феминизма и провозвестница сексуальной революции. Очень, по-моему, актуально. Или огромное количество артистов, художников, писателей и так далее, которые развивали новые формы выражения после революции и во время революции. Это тоже явно очень актуально. Или, например, пролетарский интернационализм, который пропагандировали большевики в эпохе глобализации, это тоже очень актуально. Вот. Но вот несмотря на все это, в России сейчас сложилась такая ситуация, когда две основные политические группы, это консерваторы и либералы, считают, что Октябрьская революция это было плохо по разным причинам. Консерваторы, потому что они считают, что революция была антинациональной, противоречила интересам России, была актом предательства во время войны, а либералы, потому что считают, что революция была отклонением от основного пути развития человечества, ну вот, который представляет, по их мнению, капитализм и демократия.
Как в современной России высвечивают события революции? То есть какая основная все-таки риторика?
Ну, основной момент сейчас, это вот то, о чем я говорил, говоря о консерваторах, то есть сейчас очень много делается фильмов документальных, издается публикации там, в газетах, там, публицистических, идет обсуждение в социальных сетях и так далее, про то, что большевики, по сути, были предателями России, поскольку революция произошла во время войны, война была практически уже выиграна, и революция в существенной мере, вот, ну, по сути, привела к поражению России в Первой мировой войне, Брестскому миру и так далее. И при этом явно проводится параллель между большевиками того времени и современными противниками Путина.
Как вы считаете, это как-то противоречит мнению, скажем, европейских школ?
Да, очень серьезно противоречит, потому что, как правило, на Западе, будь то в Америке, в Европе или в Австралии, революцию, как правило, изучают люди левых взглядов. В то время как в России современный, собственно, левого взгляда на революцию, то есть революция как нечто революционное, что, ну, несло какие-то новые формы организации, интересные для мира, вот этого всего сейчас в России нет, потому что доминируют либо либералы, либо консерваторы, как я уже сказал, а левых взглядов на революцию в современной России практически нет. Это, может быть, очень маленькие группы у людей левых или коммунистических взглядов, которые не входят в коммунистическую партию Зюганова, которая очень консервативна по своим взглядам.
Не хотелось бы отходить далеко в сторону. У нас на прошлой неделе закончили показ интервью с Путиным. Не знаю, смотрели вы или нет, слышали про них или нет, который снял Оливер Стоун.
Да, слышал.
И в Австралии очень жесткая критика, особенно, конечно, от украинской общины посыпалась в сторону SBS, потому что это мы показывали это интервью. В частности, указывается на тот момент, когда Путин говорит, что в России существует оппозиция и множество различных взглядов, и им дается голос. Вы сказали, что существует две основных линий. Насколько это многоголосие слышно и насколько это соответствует действительности?
Ну, вы знаете, я бы не стал тут опровергать, потому что, ну, в принципе, действительно в России за сам факт критики Путина в тюрьму не посадят. Следует просто отличать дискуссии в каких-то социальных сетях или среди ученых и так далее, и то, что имеет место на телевидении. То есть, если под дискуссией имеется в виду то, что происходит среди ученых или там в социальных сетях, где сидит интеллигенция, то там выражаются все точки зрения без ограничений. Если речь идет о том, что имеет место на центральных каналах телевидения, то там, безусловно, имеется определенный государственный контроль. Но это не значит, что даже там не появляются критические точки зрения. Появляются, но просто доминирует та точка зрения, которая поддерживает существующие власти.
В основном вы фокусируетесь на регионе Центральная Азия.
Да.
Как поменялся статус этого региона в глазах России, а возможно и Евросоюза со времен развала СССР?
Что касается Евросоюза, тут вот ответ самый простой. Дело в том, что был большой интерес к этой теме в 90-е годы, который был связан с перспективами демократизации, модернизации и так далее этого региона. Сейчас он утрачен практически полностью в странах Евросоюза. Они заняты своими делами, у них нет денег на другие страны. И плюс там большое китайское влияние, и в общем Евросоюз, ну не то что этим доволен, но как-то принял это как факт. Что касается России, то там было несколько этапов. Там не так все просто. Был этап, когда доминировала в России точка зрения, что надо избавиться от этого региона. Ну, лучше всего ее сформулировал Солженицын в «Как нам обустроить Россию», когда он предлагал вообще, так сказать, отделиться полностью. Но эта точка зрения, она до сих пор характерна для многих людей националистических взглядов, которые поддерживают Путина или не поддерживают. Много националистов и таких есть. Потом была точка зрения, что необходимо как бы реинтегрировать этот регион на новой основе вместе с Россией. То есть это был такой проект как бы возвращения. А сейчас, после того, как было подписано соглашение между Путиным и Си Цзиньпинем, председателем КНР, о сопряжении так называемого Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути, это проект Китая, то очень большую роль играет стратегическое партнерство России и Китая.
Продолжает ли говорить Россия о том, что вот это подбрюшье центральноазиатское – это прежде всего источник рабочей силы или стратегические контакты России со Средней Азией, с Центральной Азией имеют другой характер?
Она очень разная, понимаете. Во-первых, само понятие подбрюшье я бы не стал употреблять. Его употребил в свое время Солженицын, но оно достаточно оскорбительно. Что касается экономических связей, то там есть отношения России с Казахстаном и со всеми остальными. С Казахстаном, Россия и Казахстан примерно как Канада и США. То есть там огромная общая граница, огромные тесные связи межрегиональные и так далее. Значит, со всеми остальными странами Центральной Азии у России достаточно мало экономических контактов в настоящий момент. То есть мы в каком смысле мало? То есть мы очень мало что оттуда вывозим. Мы ввозим много, в основном субсидируем, предположим, это субсидированные поставки там нефтепродуктов или газа таким странам, как Кыргызстан или Таджикистан, большая помощь экономическая и военная и так далее. Тому же Кыргызстану или Таджикистану, вывозит Россия почти ничего. То есть это такая форма донорства. Тем более, что торговля ведет такого типа, когда из России много вывозится, но ничего не ввозится, к аккумуляции долгов, которые потом постоянно списываются. Это очень специфическая такая модель отношений. Компенсирует это, да, действительно, огромный ввоз рабочей силы, порядка 5 миллионов человек, которые работают в России из разных стран Центральной Азии. Но все страны Центральной Азии разные, потому что в Казахстане уровень жизни сопоставим или даже выше, чем в России в разные периоды, согласно разным подсчетам, поэтому из Казахстана много рабочей силы в России, естественно, не может приехать, а вот из стран беднейших, в Центральной Азии, конечно, много едет. Такая ситуация, плюс большой интерес у России связан с проблемами поддержания стабильности в регионе, потому что Россия как бы отвечает за поддержание безопасности относительно ряда стран региона в рамках договора о коллективной безопасности. Там очень большой рост угрозы терроризма. Россия поэтому приходится оказывать большую военную помощь, чтобы контролировать эту угрозу, связанную с Афганистаном, с Ближним Востоком и так далее.
По теме безопасности и терроризма несколько работ ваших, посвященных исламскому государству, формированию...
Да, борьбы с терроризмом.
Да. А характеризуйте, пожалуйста, какова сейчас ситуация именно в этом контексте отношения России к странам Центральной Азии, а также различия во взглядах России и западных партнеров?
Различие, оно носит такой вот не тактический характер, оно связано скорее с мировоззрением и идеологией. Причем это различие не между Россией и Западом, где именно вот Россия с одной стороны, с другой стороны Запад, там Россия и Китай с одной стороны, с другой стороны Запад. Оно связано с восприятием того, какие государства являются наиболее уязвимы для террористической угрозы. То есть с точки зрения Запада, в конечном итоге, чем государство демократичнее, тем оно стабильнее и, соответственно, менее уязвимо для террористической угрозы. С точки зрения России и Китая ровно наоборот. Вот это основное разногласие, оно такое, я бы сказал, метафизического свойства, мировоззренческого, а не такое, не то, что касается борьбы, то есть каждый день, чтобы бороться с терроризмом. Все согласны, что с этим необходимо бороться, и здесь есть большой очень потенциал для сотрудничества, который, я надеюсь, когда-нибудь все-таки будет востребован, несмотря на вот ситуацию новой холодной войны.
Другой мой вопрос был связан с тем, как Россия относится к региону Центральной Азии в контексте борьбы с терроризмом и национальной безопасности.
Сейчас очень растет интерес именно вот в этом контексте, потому что это очень практическая вещь. Ну вот, например, Путин совершенно справедливо говорил недавно на саммите ШОС, что вот теракт, который в Санкт-Петербурге произошел недавно в метро, он был связан как раз вот с угрозой вербовки центральноазиатских трудовых мигрантов различного рода террористическими организациями. Это серьезная очень угроза, потому что очень много вербуется, про это, так сказать, много есть открытой информации в российской прессе, много вербуется террористическими организациями мигрантов трудовых, которые находятся на территории России, и это вот очень серьезная угроза, которая, к сожалению, вот связывает Россию со странами Центральной Азии и заставляет Россию реагировать, в том числе, как я уже говорил, оказывать большую военную помощь.
SBS. 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 SB